Да, и мы с вами говорим, и с Натальей Басовской мы говорим о Торквемаде. Мы вас спросили, какая была последняя та самая неназываемая область, отнятая христианнейшими католическими величествами у мавров. В общем, правильный ответ — и Гранада, и Андалусия, грубо говоря. Но Гранадский Эмират. А наши победители, значит, первые 9 человек получают книгу Кэтрин Джинск «Инквизитор», издательство «Иностранка». Еще раз скажу вам, это новая серия. Одновременно вышли 3 книги издательства «Клио». Кэтрин Джинск «Инквизитор» получают. Виталий, чей телефон начинается на 762, Сергей 860, Светлана 700, Владимир 296, Виктор 206, Константин 098, Владимир 106, Евгений 505 и Владимир из Томска 842. Книгу Натальи Будур «Инквизиция. Гений и злодей», издательство «Альма Пресс» получает Павел из Самары 378, Сергей из Оренбурга 534, Руслан 974, Алексей 126, Роман 726, Иван 191, Ксения 574, Юрий 216. Гранада, Гранадский Эмират. А мы о Торквемаде.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Басовская, Алексей Бенедиктов в программе «Все так». Великий инквизитор Торквемада. Еще до того, как он стал великим инквизитором, он стал духовником юной королевы Изабеллы Кастильской.
И поначалу эта должность, в общем, вроде непривлекательная. У Изабеллы никаких шансов на престол не было. Но сестра бессильного Энрике Несчастного. Он что-то знал, он что-то предвидел. Потому что то, как он вцепился в этот статус духовника принцессы Изабеллы, и то, как он в дальнейшем всю оставшуюся жизнь именно через нее осуществлял свое основное и решающее влияние на политическую жизнь объединившихся Кастилии и Арагона, доказывает его способность к трезвому, жесткому политическому расчету. Почему думать о нем просто как о человеке, охваченном исключительно верой, религией, я бы не стала. В нем был разумный, трезвый, жесткий политический расчет. И потом руками Изабеллы, через влияние на нее, через то, чтобы ломать ее сомнения, он продвигал свои идеи и свои действия. И теперь об этих идеях, прежде чем подробнее сказать о том, что ж такое великий инквизитор. Значит, во-первых, состоялся брак Изабеллы и Фердинанда. Объединены Кастилия и Арагон. И Торквемада правая рука, 1475 год, Изабелла после смерти брата королевы Кастилии и Леона, Фердинанд, король Арагона, их брак состоялся, вот она, объединенная Испания. Фактически все, кроме самостоятельной Португалии на западе и остающегося под властью мусульман Гранадского Эмирата. Это огромная страна, едва объединившаяся. И очень важно, какую же политику она будет вести. Здесь Торквемада сразу оказывается в первых рядах и получает из рук этих государей титул великого инквизитора, верховного инквизитора, верховного судьи по религиозным делам.
Но все-таки папа издал о буллу.
Да, конечно. Они короли. Они выдвинули это предложение, кого они хотят, папа утверждает. Сикст. И в итоге он опять играет на той самой чувствительной, самой особенной, характерной именно для Испании, точке влияния именно на роли католической церкви. Потому что здесь, на Пиренейском полуострове, она была особенной в силу объективной исторической судьбы. Реконкиста, начавшаяся с VIII века,
это вновь постоянное
продвижение на юг, шаг за шагом, возвращая то, что арабы еще в VII веке, будучи в большой силе, в мощной такая волна арабских завоеваний, отняли, сначала отвоевали, а потом построили там свой мусульманский, арабский, восточный мир, принесли очень много другого, другой язык, другую культуру, другую агрокультуру, другое строительство. И в конце концов создали какой-то сплав цивилизаций. Довольно хорошо известно, что произошло некое такое разделение занятий. Арабы прежде всего занимались строительством, евреи, жившие там с очень давних пор, задолго до арабов, финансы и всякие все роды финансовой деятельности, христиане — война. И вот в этой войне христиане, конечно, сформировались на Пиренейском полуострове как особенное, такое монолитное сообщество рыцарей, которые дерутся за свои земли. И главным знаменем, единственным знаменем, нормальным для этого времени и для этой исторической ситуации, конечно, стала католическая религия, католическая церковь. Она знамя в течение нескольких веков. И поэтому она, конечно, занимает в обществе совершенно особенное положение.
Я могу порекомендовать нашим слушателям книгу хорошо вам известного Леона Фихтвангера «Испанская баллада», которая описывает события, предшествующие вот этой истории, предшествующие. Вот взаимодействие культуры христианской, иудейской и исламской, вот это то, что было на полуострове, вот это очень интересно.
Там уже намечался некий сплав, и он, в общем-то, был дееспособным. Но военные успехи реконкисты изменили ситуацию. Христианское рыцарство, одерживая военные победы, трудные военные победы, в XI веке чего стоило взятие Толедо, это, в общем-то, решающий момент реконкисты, одерживая эти трудные победы, опираясь на все более широко к ним примыкающие слои населения новых поселенцев, ведь захватили город, выселили прежних, посадили новых, христианское население новое.
Христиане, дали ремесленники.
Да, короли дают привилегии. Горожане, крестьяне и горожане.
Горожане.
В сущности, кортесы — это парламент на Пиренейском полуострове. То, что в Англии парламент, то, что во Франции генеральные штаты и так далее. Орган сословного представительства. В Испании это был единственный пример, когда в кортесах, пусть слабо, пусть не очень надежно, но было представлено и крестьянство. Почему? Да потому... Это ясно, они же и воины, они же и колонисты, они же опора.
Колонисты, опоры, да. Опоры, да.
Они столько столетий, не одно столетие, живут в состоянии постоянной колонизации, происходящей прямо здесь, что потом глубоко не случайно, они же оказываются в лидерах и великих географических открытий и колонизации Нового Света. Они умели несколько столетий жить постоянно, в условиях колонизации. Для них это было нормально. Как дышать?
И поэтому они были базой, в том числе инквизиции, надо сказать. Безусловно. Потому что это их знамя. Это их знамя. Это не знамя королей. Это не знамя ремесленников. Это не только знамя королей и не только знамя ремесленников.
Особая роль церкви позволила, конечно, и появление такой фигуры, как Торквемада, в роли его, как только не называют его сторонники, лев религии, лев веры. Я бы сказал, лев злодейства все-таки будет точнее. И он их правая рука. Но тут еще один пункт, который я хочу высветить, для того, чтобы он не казался уж таким просто фанатиком веры. Еще в 80-е годы 15 века он убеждает Фердинанда и Изабеллу, что надо бороться за веру, надо укреплять ее, надо инакомыслие потихонечку изжигать, а потом каленым железом уничтожать. Но в 80-е годы он уже говорит, при этом... конфисковывать имущество еретиков. Это правильно, это нужно, это важно. Великий инквизитор думает не только о величии веры. А в народе было известно фанатизм Изабеллы и алчность Фердинанда. У каждого была своя ахиллесова пята. Вот она-то, Изабелла, вероятно, фанатично привержена вере. Боится гнева Господня, верует во все, что ей излагает ее духовник, а Фердинанд очень жаден. Он готов был, между прочим, и разойтись с линией Торквемады, когда иудейская община предложила ему огромные деньги.
Отступные.
Отступные, чтобы их не преследовали. И он заколебался. Взять эти деньги так легко, просто, чем возиться с этими процессами. Но для Торквемады это же не потеря денег, это потеря его особого статуса. Его правой руки первого человека при христианнейших государях. И вот он устраивает сцену, по-разному, но близко к тексту, описанную разными авторами. Швыряет на земь серебряное распятие с фигурой распятого Христа при королях и говорит, вот, однажды он был продан за 30 серебряников, вы готовы продать его за 30, допустим, тысяч, миллионов, не имеет значения. И эта сцена, как обычно, произвела эмоциональное впечатление именно на Изабеллу. А Изабелла пользовалась влиянием на Фердинанда. Дальше все так по-людски, по-человечески понятно.
По-семейному.
И принять этот выкуп они отказываются. Вместо выкупа все мощнее полыхают процессы. Тут надо сказать все-таки несколько слов об инквизиции отдельно.
Ну, я просто... Я теперь вот в светлое пистоло Торквемады.
Ну, наконец, я дождалась.
Он навел порядок в допросах. Он выпустил массу инструкций, инструкция, которыми регулировалось применение пыток. То есть выходить за рамки инструкции — это навлечь на себя гнев великого инквизитора. То есть, можно сказать, прозрачность пытания, я бы сказал так. Как называлось, обумоление членов это называлось.
Насколько это высветляет его личность?
Ну как, все-таки порядок некий, все-таки некие правила, да?
Это слово в Третьем Рейхе, при фашистском режиме, слово «порядок» сделалось, в общем-то, мрачным и страшным. И в их действиях было очень много подобного Торквемаде. И уничтожение книг, которые запрещены к чтению, и сожжение книг, и преследование инакомыслия. Что было главного в идее инквизиции, я про инструкцию сейчас скажу. Главное в идее инквизиции – это карать не за действия обязательно, за помыслы, за иные, за мысли, которые кажутся подозрительными, за мысли, которые кажутся опасными.
Я процитирую. Это у нас руководство знаменитого инквизитора Эмерика, статья 6. Извините, я тоже готовился. Статья 6. Суду подлежит, цитата, «всякий причастный к ереси словом, делом». Или сочинением. Написать, сказать,
да, поделиться с
кем-то. Но при этом каждый инаковерец одновременно превращался во врага строя, врага государства. Он уже враг. И значит, изначальная позиция – он враг.
Если он придерживается иудейской веры или мусульманской веры, а на протяжении нескольких веков все это как-то уживалось, то они по таким инструкциям автоматически попадают во враги.
Во враги государства, не только вера, религия, но и государство.
Торквемада в сущности был орудием абсолютизма испанского. В конце концов, не орудием веры, а орудием абсолютизма, того самого мрачного, самого жесткого, который при Филиппе II сделается вообще величайшим анахронизмом в западноевропейском регионе. И, как пишут некоторые испанские историки, его деятельность, истребление всяких мыслящих людей как можно больше, дурно повлияло на генофонд наций, в конце концов. Они это прослеживают по сей день, что в сущности отсталость Испании, такая известная в XVI веке, о которой с такой болью объективно, как гениально написал Сервантес уже в XVII, что какая-то припозднившаяся, отставшая, живущая какими-то мифами, это начиналось здесь. В сущности, объявив всякую иную веру враждебной государству, он подтолкнул первое массовое действие, которым занялась инквизиция. Насильственное обращение в христианство начали с иудеев. Насильственное. Часто делалось так, прямо перед лицом костра. Вот тысячи людей, вот здесь сейчас будет аут-де-да-фе, формальное название, акт веры.
Сожжение.
Сожжение. Выбирай.
Или туда, или сюда,
да? И тысячи людей выбирали переход в христианскую веру.
Что их не спасало, кстати.
Нет. Большинство, они еще не знали. Большинство из них делали это, конечно, вероятно, не вполне искренне. Когда перед ликом пламени разгорающегося костра, да какой тут уже искренности? И вот эти конверсос, вот эти обращенные, новообращенные, отношение к ним христиан уже ясно, потому что очень быстро у них появляется кличка, прозвище. Мараны. А это на староиспанском свиньи. То есть, если говорить о разжигании межконфессиональной и межнациональной розни, то Торквемада среди первейших мастеров этого дела, ибо он делал это мастерски. А что касается инструкции Алексея Алексеевича, которую вы совершенно справедливо сказали, то мне кажется, это знаменитая инструкция, которую он вел, там много-много пунктов, она очень сложна, многие пункты ее совершенно туманны, их расшифровать-то можно так, как захочешь, она чем и страшна. Прописав, высветив такой момент, единожды можно применить пытку. Но затем, после пытки, там ограничены часы, вот, например, знаменитая пытка Велья, которую применили к Томмазо Кампанелле позже, в XVI веке в Италии, она длилась 40 часов, и не больше. Но это 40 часов медленного опускания человека, сажания его на кол. Причем тут уже ограничения? Это же изуверство, зверство. И самое изуверство в следующем пункте. После проведения этой пытки, здесь для разных пыток разные часы, вполне достаточные для того, чтобы истерзать человеческое тело до предела. Он должен подтвердить свои показания, данные под пыткой. И сохранились документы, хотя инквизиция много уничтожала, засекречивала, скрывала от общества. Но сохранились, найдено кое-что, в том числе испанскими историками, французскими, немецкими. Некая женщина, которую подвергли пытке. С нее требует: повтори свои показания. Она говорит: я не помню. И это записывают ей как очередную попытку вернуться.
Отказ от показаний.
А значит, враждебное религии поведение. А она на самом деле не помнит. Ожесточение нарастало. И если когда-то с 13 века возникшая инквизиция, вообще в Западной Европе возникшая в 13 веке, она всегда была связана с жестокостями. Еще в XIII веке устами римского папы Иннокентия III знаменитого было сказано в отношении еретиков-альбегойцев. Спросили, как отличить. Он сказал: убивайте всех, а Господь рассудит, кто из них свой.
Да, Господь своих узнает, да.
По этой самой линии нарастает ожесточение. В отношении приверженцев иудейской веры, отрекшихся, не отрекшихся, постепенно нарастает такая атмосфера, создается, что бы ты ни сделал, ты враг. Пишут современники: стоит надеть в субботу чистую рубашку — отступник, значит, ты придерживаешься иудейской веры. Стоит кому-то на дорогу устроить маленькую пирушку перед путем и высказать добрые пожелания доброй дороги — это иудейская традиция, ты отступник. Или если женщина вдруг заметили соседи, а доносы поощряются, почему-то в субботний день не предается истово домашнему хозяйству, значит, она в душе придерживается иудейской веры. Таким образом, подвести под отступничество, подвести под преступление против веры притворное принятие христианства можно практически любого.
И, например, бегство подозреваемого считалось неоспоримой уликой.
Это уже доказательство.
Да, если бежал, значит, виноват, иначе зачем бежать?
Абсолютное доказательство. То есть вот эта система...
Других не требовалось, грубо говоря.
Система жестокости и безысходности, бесправия абсолютного, она, начавшись с вопросов религиозных, к концу времени Торквемады, фигуры, ставшие нарицательной, она становится тотальной, всеобщей. Общество живет в ужасе. Но в ужасе живет и Торквемада. У него была охрана из 250 человек.
Знаете, в средние века 250 человек, это там
это
не третья армия, конечно, да, это армия. Это частная армия.
Он нигде не появлялся без этой охраны. 50 всадников и 200 пехотинцев. У него дом был обставлен там костью единорога, еще что-то. Считалось, что это от отравления.
Да, он надо, ждал отравления. Понять, что у него на столе всегда лежал рог единорога.
Обязательно.
Потому что считалось, что при яде рог единорога должен покраснеть.
Да, и он покажет, что его пытается отравить. Он боялся отравления, он боялся ножа. Он жил только в окружении вот этой безумной охраны. Он окружен страшной ненавистью.
Но не только вот маранов, и, кстати, то же самое с маврами марисков, которые называли мариски.
Мариски, это обращенные арабы, мусульмане.
Да, он преследовал всех, вот, светлое пятно. Второе светлое пятно.
Номер два.
Он преследовал всех, простых граждан, ученых, чиновников, бедных, богатых, епископов, близких к королю. Людей. То есть для него социальные различия, вот мы только вот будем этих богатых иудеев и богатых арабов, а богатых испанцев не будем трогать.
Нет. А это же его конкуренты во власти. Алексей Алексеевич,
ну, бедные.
На ваше светлое пятно хочу темную такую
прыжку. Вы все его притягиваете, что это такой, как бы, такой человек, который абсолютно беспринципный. Я пытаюсь доказать, что у него были принципы, которые он извращенно применял.
А как легко убрать соперника, если ты разработал вот такую систему, и если кто-то...
Ну, кто же у него был соперником, когда он был духовником Изабеллы? Он и до конца жизни, сколько же лет, он был духовником Изабеллы? 40 лет. 40 лет. Никто не мог его убрать. брать.
И это монополия духовного влияния на королей, которую он не мог уступить никакому епископу, никакому гранту, который мог выдвинуться, никакому отважному воину. Ему надо было сохранить свое монопольное положение. И, конечно, апофеоз его деятельности, высшее торжество, это его победа, духовная, физическая, всякая, решение об изгнании всех иудеев из Гранадского эмирата в 1492 году, после непростой войны, тяжелой борьбы, испанское королевство завоевывает последнее мусульманское государство, Гранадский эмират, на юге Пиренейского полуострова. И торжествуйте, прекрасно, побежден, Гибралтар пересекли, большая часть арабов, многие остались, с ними заключен договор, с этими особенно марийскими, теми, кто приняли христианство, все будет нарушено, они будут обмануты, но пока они остались, им их заверили, что они могут жить, так надо добиться полного изгнания иудеев, этого добивается Торквемада, и добился, и при этом опять вот это несветлое пятно, им разрешено, им дают 3 месяца, на то, чтобы покинуть землю, где жили все их предки, они много-много веков. И разрешено вывести все, кроме, вот это я обожаю, кроме золота, серебра, металлических монет, лошадей и оружия. Так что же им разрешено вывести? Подушку и одеяло. То есть это ограбление в лицемерной, подлой, гнусной форме. В 1900, я не оговорился, в 1992 году король Испании Хуан Карлос,
нынешний
король Испании, принес извинения, как пишут многие авторы, набрался мужества гражданского. Я тоже уважаю такие поступки, безусловно, и принес извинения за эту страшную акцию, потому что большинство этих людей, беглецов, изгнанников, погибли. Они отправились кто в Португалию, кто во Францию. Как-то чуть-чуть лучше сложилась их судьба в Италии. Многие погибли по дороге. Это дети, женщины, старики, которым мы заметили, что разрешено было вывести. Это резко обнищавшие люди. И страдания их были велики. Кто-то пытался потом вернуться назад, тонул в море. Это большая трагедия самого конца 15 века. Заметим, это происходит в тот самый год, когда Колумб открыл Новый Свет. Когда это открытие знаменует переход всей цивилизации европейской на новый уровень, расширяется горизонт человека, представление его о мире, просветляется разум, меньше будет химер. А эта страна, прежде всего, по милости всевластия инквизиции, находится абсолютно в плену химер и предательств. Торквемада после этой акции, которая была его апофеозом, действительно уходит в отставку сам. Его никто не изгоняет. И проводит еще несколько лет своей жизни, очень преклонные годы, в аскетизме, в монастырской жизни. Что за этим стоит? Не знаю. Возможно, его стали преследовать тени бесконечных жертв.
Ну, я только добавлю еще, Наталья Ивановна Басовская, что не только король Хуан Карлос осудил и принес извинения, Доминиканский орден попросил прощения за нетерпимость Торквемада и гонения на еретиков. Он осудил его практически тоже. Вот сейчас буквально очень это хорошо. При Иоанне Павле II. Это была линия очищения католической церкви, покаяния его было в грехах. Но памятник на могиле Торквемаде стоит. И его могила привлекает массу туристов.
И у него есть сторонники до сих пор и поклонники.
Ну, между прочим, еще одна такая новость в самом конце. Новый римский папа, Бенедикт XVI, долгие годы возглавлял конгрегацию. Так называется сегодня, да, священно, так называется сегодня учреждение, которое раньше носило имя Святейшей Инквизиции.
Инквизиция в Испании была отменена только декретом Наполеона Бонапарта в 1808 году. Казалось бы, ух, хоть в начале 19 века. В 1814-м, после Вестского конгресса, поражение Наполеона восстановлено и, наконец, отменено полностью в 1835-м. Но в 1835-м какие-то тени инквизиционных расследований, методы живут действительно, увы, по сей день.